и были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами. И на одном было написано корявым старушечьим почерком «Губарь ЗЗ», а ниже печатными буквами «Фединги». А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колени. Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал. «Дима, иди сюда, кофе будем пить». Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояли посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы. Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться. Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм, без галстука. Отмытое лицо его было необычайно бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки. Прядь мокрых рыжих волос висала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись, я понял, что брови и ресницы у него сильно опылены. Да, Вечеровскому досталось основательно. «Для успокоения нервов», — сказал он, разливая коньяк. «Прозит». Это был Ахтамар, очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток. «Спасибо, Дима», — сказал Вечеровский. «За что?» — спросил я. «Ты не задаешь вопросов», — сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. «Это, наверное, трудно? Или нет?» «Нет», — сказал я. «У меня нет никаких вопросов никому». Я поставил локоть на свою белую папку. «Ответ есть, да и то один-единственный. Слушай, ведь они тебя убьют». Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала. «Не думаю, промахнуться. Торопиться им некуда, в конце концов попадут. Алягерком алягер», — возразил он и поднялся. «Ну вот, теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить». Я смотрел в ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами. «Мне нечего обсуждать», — сказал я. «У меня бобка». И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю, вернулись ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непереходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пойдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице. А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым, попивать чаек или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на Запорожец и тоскливо и скучно корпеть над чем-то плановым. Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу. Неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга, и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило. Конечно, у меня останется Ирка, и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить, потому что теперь у меня не будет права хотеть, потому что он больше никогда не сможет мной гордиться». Потому что я буду тем самым папой, который тоже когда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя... Да, будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурацкой башке эти проклятые М-полости. Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала. «Я собираюсь уехать отсюда», — сказал он. «Из института, скорее всего, уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период». «А что ты понимаешь в метеорологии?» — спросил я тупо, а сам подумал. «От этого ты ни в каком Памире не укроешься. Тебя и на Памире отыщут». «Дурацкое дело, нехитрое», — возразил Вечеровский. «Там никакой особой квалификации не требуется». «Ну и глупо», — сказал я. «Что именно?» — осведомился Вечеровский. «Глупая затея», — сказал я. «Я не глядел на него. Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького». «А что ты предлагаешь?» — спросил Вечеровский. «Выброси все это в мусоропровод», — тяжело ворочая языком, сказал я. «И Вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот культурный обмен, и это...» Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. «Все выброси и занимайся своим делом». Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей и уставился в свою чашечку. «Ты же уникальный специалист», — сказал я. «Ты же первый в Европе». Вечеровский молчал. «У тебя есть твоя работа», — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. «Работай, работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с нами?» Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и оперся спиной и затылком о стену. «Значит, ты так и не понял», — проговорил он медленно, и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное самодовольство и удовлетворение. «Моя работа...» — он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. «За мою работу они меня лупят почем зря уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а...» «Провались ты!» — сказал я и поднялся, чтобы уйти. «Сядь!» — сказал он строго, и я сел. «Налей в кофе коньяк!» — сказал он, и я налил. «Пей!» — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса. «Пижон!» — сказал я. «Есть в тебе это что-то от Вайнгартена!» Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. «Да, конечно, он хотел мне помочь, нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он никакой не герой, что мы просто два ученых, и нам предложена тема. Только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я нет. Но легче мне не стало, потому что он уедет на Памир и будет там возиться с Вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми Федингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. Может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток, а может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-пластей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию. И это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть и ключик к управлению ею. А я останусь дома. Встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки. «Угробят они тебя там», — сказал я безнадежно. «Не обязательно», — сказал он. «И потом, ведь я там буду не один, и не только там, и не только я». Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения. Одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так и только так. И он ничего не говорил больше, но мне казалось, что он говорит. «Торопиться некуда», — говорит он. «До конца света еще миллиард лет», — говорит он. «Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать и не сдаваться». И еще мне казалось, что он говорит... Он умел бумагу марать, под треск свечки, ему было за что умирать у черной речки. И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэлсовского марсианина. И я опустил глаза. Я сидел, скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку и повторял про себя в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя. С тех пор все тянутся передо мною глухие, кривые, окольные тропы.